Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы уже начинаем праздновать, готовиться к приближению Нового года. Собрались здесь под елкой в этой студии и пытаемся вспомнить то самое главное, что произошло с Россией в уходящем году. И, естественно, здесь нельзя обойти избрание Владимира Путина на 4-й президентский срок и своего рода подтверждение устойчивости системы, системы РФ, которая, кажется, справляется с любыми внешними и внутренними вызовами. И об этом, мне кажется, одна из самых интересных книжек уходящего года – «Ироническая империя. Риск, шансы, догмы системы РФ», которую написал Глеб Павловский, который у нас сегодня в гостях, и подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Российский политолог и политтехнолог Глеб Павловский опубликовал книгу под названием «Ироническая империя. Шансы, риск и догмы системы РФ». Автор высказывает свое мнение об особенностях формирования постсоветской России, а точнее, так называемой системы РФ. Эта система, по мнению автора, не имеет под собой весомой экономической или управленческой базы. Ее основа – стратегическая игра власти с народом. Павловский уверен, что в отличие от благоустроенных государств, такая система неуязвима в политическом и военном отношениях, и не будучи государством, она лишена уязвимых точек. Почему система, созданная Путиным, так устойчива, и каковы ее ресурсы? Этими и многими другими вопросами задается Павловский.
У нас в гостях сегодня Глеб Олегович, политолог, создатель Русского института, фонда эффективной политики. Добрый день.
Добрый день.
И Константин Газа, эксперт Московского центра Карнеги и человек, тоже причастный к созданию этой книги, как я понимаю, написавший большое страстное предисловие, вынесенное на заднюю обложку здесь. Ну, наверное, первый главный вопрос, который остается у человека, прочитавшего эту книгу, мне она очень, я даже не дочитал до конца, но мне она очень понравилось, скажу сразу, и она написана в таком емком афористичном ключе. Но первое и главное – это то, что кажущаяся абсолютно неуязвимость вот этой вот путинской системы. Что, на исходе 2018 года опять Путин всех переиграл?
Но система не Путин. И Путин – это, я бы сказал, наподобие такое известному понятию ложные друзья переводчика, Путин – это ложный друг эксперта. Во всех сложных случаях эксперт может сказать, ну, это Путин, кто же может проникнуть в эту загадочную, темную, страшную душу. И потом вообще рассуждать о Путине не следует эксперту уже, потому что это слишком интересно. Вообще, слишком интересные темы – это, в сущности, и не научные, и не экспертные темы. Это просто повод поговорить. Система, конечно, несет на себе отпечаток личности Путина, несомненно, это факт, и она очень нуждается в нем.
Сразу вопрос, он ее создатель или он ее продукт?
Нет, нет, я вижу, как она возникала в 90-е и, увы, значит, в каком-то смысле принимал в этом участие в 90-е. Вообще-то ее, так сказать, ее, что ли, это самое, памятник ее 30-летию можно уже начинать строить, потому что она возникла в коллапсе Советского Союза в этот момент, как бы из вот этой вот умирающей материи. Но люди хотели жить, люди хотели выжить, и они вступили в такие интересные, опасные, как выяснилось, значительно позднее отношения. Политический, окологосударственный. Кстати, вот эта ужасная идея, я там в книге об этом не писал, но идея правопреемства Советского Союза, она ведь разрушительной была бы для любого государства, для любого строительства нации. Она просто невозможна, это невозможно осуществить. И я считаю как раз, что, знаете, есть понятие «имперский надрыв». Да, если многие считают Российскую Федерацию тоже имперской федерацией и считают, что это вопрос как бы будущего ее, может быть, мрачного. Но я-то думаю, что он был в начале, что из имперского надрыва, собственно говоря,
надрыв родилась... в смысле overstretch, перерастяжение,
создать на этой территории, которая никогда не была в такой форме государством, создать государство правопреемника было совершенно невозможной задачей. И вот из этой невозможной задачи родилась Это вот необычная система, аномальная, как я считаю.
Константин, вы согласны относительно прогноза Глеба, его диагноза относительно ее устойчивости? Потому что это не государственность, это некий, так сказать, способ властвования, способ передачи власти и перераспределения ресурсов, и потому он невероятно устойчив.
У нас есть примеры преемственности, которые намного дольше длится, да, там некоторая преемственность в бюрократии, некоторая преемственность в ритуалах бюрократии, некоторая преемственность в том, как физически люди отправляют власти, она там дольше, чем 30 лет, она 300 лет. Но вот эта конкретная штука действительно оказалась удивительно богатой на способы, которыми она может использовать государство, государственный аппарат, способами, которыми она может вступать в контакт с обществом. Да, это штука с большим опытом выживания, которая умеет упреждать угрозы. Например, ну вот мы видим сейчас то, чем занимается Кремль. Кремль занимается профессионализацией НКО. А почему Кремль занимается профессионализацией НКО? Потому что там, начало 20 века – это кружковое движение, самозарождение маленьких разных частных тел, читающих кого-то там. Советский Союз – это как вот в предыдущей книге Глеба Олеговича тоже этого года «Экспериментальная родина». Собственно, это вот это бесконечное движение экологов и так далее, и так далее, и так далее. И вот советское руководство, насколько я понимаю, оно не очень знало, что с этим делать. То есть оно одной рукой давало помещение, другой рукой слало агентов КГБ. А вот эта штука, она знает уже, что с ней делать. Она уже ее как бы вовлекает в осуществление государственных функций, она предлагает ей платформы, деньги и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, что произошло с движением ТСЖ. Это же тоже система, которая вдруг приспособилась достаточно быстро, в случае Москвы, к процессу некоторого самозарождения, называйте как хотите, раздражение, протест, недовольство и так далее, и так далее. Другой вопрос, который у меня есть к Глебу Олеговичу, который более теоретического свойства, это вопрос про то, что все-таки эта структура, которая стоит за сценой того, что мы видим, или это условно говоря некоторая теория власти, вот специфически русской, да, про которую нужно тогда говорить, это разные языки, то есть чем эта книга еще хороша, она позволяет сквозь нее увидеть какие-то разные вещи. Но у нас, конечно, да, то есть перспектива увидеть самообрушение системы, как я пока
этого не вижу. Потому что мы живем постоянно, вот, наблюдая политическую жизнь, особенно политическую аналитику, постоянно от предсказания к предсказанию кризиса. Вот еще полгода, еще год. Вот это вот ощущение. И вот, но с другой стороны, я бы этому верил, если бы я не варился вот в этих предсказаниях уже лет 15. Буквально вот не позднее следующего лета системе предсказывают крах.
Да, и первые, по-моему, предсказания в путинской системе были еще в 2001, кажется, 2002 году. Речь шла о каком-то кризисе, я уже забыл, даже 2005 года, какой-то роковой год, когда, значит, не станет денег, значит, сказать, и все распадется. Потом вот эта травма, мы же все-таки перенесли действительно реальную травму, для кого-то позитивную, для кого-то негативную, на наших глазах исчезла государство, исчезла страна в прежнем понимании слова. Значит, кажется, ну, раз это было раз, то почему этого не может быть еще раз? И вообще, но тут есть еще такой момент. Он, кстати, вот в этом году я это стал очень чувствовать, как бы вытеснение ума чувствительностью. Наши интеллектуальные способности вытесняются вот повышением чувствительности, мы все время вскрикиваем: «Ой! Какой абсурд! Этого не может быть!» Но мы же смотрим, что это не просто не может быть, а это есть. Вот, да? И каждый раз мы не устаем при этом, значит, повторять и повторять. Ну, а это уже полный абсурд. А что тогда следующее будет, как его назвать? И мы теряем...
Это теория дна. Каждый раз, да, так сказать, да. Вот такое, да, идет очень... Мы снизу постучали, а снизу
вот
все стучат и
стучат. Я думаю, что мы просто летим в кроличьей норе, Алиса, и, значит, сказать, и считаем полочки, да, значит, называя, каждый из них называя дном. А может быть, и пробивая вообще, по сути, состояние крайне неприятное. Но вот эта система, она как бы, она действительно, если бы она управлялась, правильным или бюрократическим порядком, она бы точно сломала шею о первую и вторую полочку, значит, сказать, давно.
А ее сила в том, что она не управляется.
Она не управляется, она как бы кидает их и втягивает в топку. Помните, было когда-то, когда я был молодой, были популярные фантастические романы, значит, про, и даже статьи про фотонный двигатель, там, на котором мы будем лететь сквозь Вселенную, а он будет горючим, будет космическая пыль. Вот. Значит, и вот, в общем-то говоря, эта система все рассматривает как космическую пыль.
Втягивает. К сожалению, какое-то время назад, я помню, у Саши Морозова в летом 2014 года был образ воронки. Вот эта вот воронка, которая втягивает себя постоянно. Действительно, такое ощущение такой движущейся черной дыры, которая это вот за горизонт событий. Проваливаются вещи, и она постоянно всасывает и всасывает. И мы живем уже в состояниях вот этой вот после черной дыры.
Но я не хотел бы просто уходить в мистику, потому что ведь если посмотреть на эти 2-3 десятилетия, то это период, когда и мировой порядок не приспособился к выходу из холодной войны, когда возникли вот эти войны, которые не войны. И, кстати, если можно вспомнить, что здесь понятие горячих точек появилось еще в конце 80-х. Вот это, а ведь горячая точка – это как бы и война, и не война, в которой участвуют люди, которые не являются представителями государства, да, вот эти негосударственные акторы, какие-то, а потом прокси-война, а что за, что существует на Донбассе, это что? Что это за территория? Она, так сказать, это пикник на обочине. Вот, место посещения, правда, мы знаем чьего, но от этого оно не становится более комфортабельным и менее аномальным.
Ну, сразу вот тот вопрос, который я наконец хотел приберечь, но я думаю, все равно мы вернемся к нему и не раз, и не два. Это постмодерн. Грубо говоря, система РФ, она предвосхитила все вот эти вот постмодернистские изводы современного общества. Вот эти войны, которые не войны,
есть бег
движения, которые не политические.
У нас постмодерное состояние общества нам предсказывали в виде глобализации, в виде жидкости, в виде отсутствия границ, в виде нового понимания риска, настолько переделегированного, да, что это уже как бы, что он экзистенциальный, но он не может сбыть. Нет, конечно. Здесь нет. Это не. Если под постмодерном в России иногда принято понимать некоторый релятивизм. И релятивизм тоже какого свойства? Когда мы говорим, ну, научное знание, оно общественно обусловлено. А Путин говорит, ну, вы понимаете, демократия, она исторически обусловлена. И это одно, да, то есть то, что у нас действительно в какой-то момент очень резко расширился дискурс истины об обществе, и в него появилось очень много потайных дверей, через которые можно заходить и показывать свой RTVI, да, и говорить, ну вот.
Но это же ситуация именно та, которая релятивизация знаний, деэссенциализации. И неожиданно это состояние постправды, в нем начала работать система.
А нам вот теперь нам как? То есть нам говорить, ребят, у нас тут политические ставки, поэтому мы вернемся к пониманию научной истины 50-х годов. И, ну, а что, вот полетал, вот в связи с предыдущим вопросом, почему есть спрос на предсказание краха? Потому что это рациональный дискурс о политике, дискурс, который придумали Гемпель, Поппер, который говорят, нет, если мы знаем, как устроено государство правильно, то мы можем достичь этого состояния определенным развитием науки о том, как должно быть устроено общество правильно. Вот что сломалось? Сломалась смычка между знанием и обществом, или, как с моей точки зрения, сломался сам дискурс о том, что существует нормативное знание о том, что такое правильно. И тогда у нас есть другая задача, и вот эта книга одна из задач, которую она решает, это попытка говорить о неправильном политическом ненормативном языком, не языком, здесь парламента нет, а здесь институты не работают, да, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что постмодерн это и то, как это тоже высокий модерн.
Мы к этому еще вернемся.
Технологически, крайней мере, это тоже пока еще высокий модерн.
Поскольку мы взяли уже такой исторический разбег, историческую перспективу, в какой степени система РФ наследует традиционной русской системе власти собственности? раздаточного государства, ресурсного государства, вот эти все модели, которые тоже, так сказать, объясняют Россию изнутри.
Сразу скажу, что все эти вещи, несомненно, присутствуют, они втянуты в... Они, причем, я думаю, даже те паттерны, те какие-то устойчивые, повторяющиеся формы поведения, они в каждой новой системе на этой земле, они опять втягиваются. Но каким образом? В какой момент? Они не диктуют новую систему. Нельзя сказать, что, значит, решение Ивана Грозного просто продиктовали нам сегодняшнюю систему. Но он принял действительно решение инновационное. Вот здесь возникает момент, когда не удается построить то, что хотели построить, или отказываются строить, возникает момент, так сказать, инструментального дефицита. И в этот момент инструментального дефицита это момент, как бы, присвоения и возвращения, втягивания вот этих методов, которые называются старорусскими. Гефтер говорил о социуме власти не потому, что он хотел использовать слово «социум». Он просто говорил, где здесь разделение между нацией, там, обществом и государством. Его нет. Нет этого разделения. Вы можете сколько угодно. Вы начинаете строить государство, значит, средствами чего? Средствами власти. А власть уже сидит, так сказать, по самые-самые внутри общества, и тогда она получает новый повод усилиться. И вы строите уже не демократическое государство, хотя заявляете об этом, может быть, даже уверены в этом. То есть все время вот эта задача, такая титаническая, любая титаническая задача, я думаю, хоть цифровизация, значит, сказать, хоть nation building, она как бы оживляет власть, значит, сказать, готова встрепенуться. Говорит, так есть новая программа, большая, прорыв, мы идем на прорыв. Прекрасно, тогда все, кто мешает прорыву, должны быть устранены, значит, сказать. Идет борьба за то, у кого в руках будут инструменты прорыва. Ну, значит, когда-то это был вопрос крови, сейчас это вопрос денег. У кого будут эти бюджеты колоссальные? Ну, кровь тоже льется при этом, потому что, вот, в частности, в этом году я отметил, очень была хорошая книга Ямпольского «Парк культуры», да, где он показывает вот эту связь, постоянную связь культуры причинения боли с, так сказать, с дисциплинированием как таковым. И в вашей статье про биополитику, да. Я только бы возразил, что здесь именно в нашей системе биополитика носит какой-то другой смысл, потому что нет места политики. В Европе, в раннем модерне, все-таки уже существовало, значит, некое пространство между властью, государством и будущей нацией. Существовал суд, например, как нечто самостоятельное, хотя, конечно, не в нынешней форме. А здесь никогда этого не было.
Ну, вот это, да, нерасчлененность, то, что говорите, социум власти. Но это ставит следующий вопрос, потому что книга, она опровергает некоторые мифологии о России, в частности, мифология о недемократичности системы. Что, в этом смысле можно сказать, что система, ввиду нерасчлененности власти и народа, государства и народа, вот эта государственно-центричная нация, система парадоксальным образом демократична?
Ну, вот вы знаете, демократичность не всегда великий плюс. Например, скажем, террор, большевистский террор до конца 30-х годов был недемократичным, потому что партия находилась вне, как бы вне его, и нельзя было подвергнуть террору кадры партии. А террор 37-го года, он был уже демократичен, он здесь партии не имел никаких преимуществ, значит, это было распространялось на всех. И, кстати, есть даже в западной литературе про мегатеррор современный, вот, сказать, типа Аль-Каиды и так далее, тоже отмечается, что, так сказать, вот этот, так сказать, демократичность целей, этот террор, возлагает ответственность там по своим фантастической логике на общество, а не на власть. Вы выбрали, говорил Бен Ладен, вы выбрали это правительство. Вот, значит, демократически выбрали, могли выбрать другое.
Ну и санкционные режимы, в общем, тоже таргетируют не только и не всегда власть, а иногда и зачастую
общество
как носителя этой власти.
Конечно, мы просто часто под демократией понимаем уже либеральную демократию.
Значит, ну да, традиционные институты, репрезентации,
да,
и так далее.
Да, архитектуры.
Там есть открытый доступ снизу вверх. Ну, посмотрите на охранников Путина. Ну, есть. Ну, есть. Это, в общем, не всегда люди из элиты.
А в более широком смысле, с точки зрения репрезентации, вот эта система РФ, ее можно назвать демократичной?
А я бы ее противоположил репрезентации и сказал бы, что поскольку вообще в репрезентативистской модели есть гигантское количество противоречий, например, противоречия между базовым принципом устроения национального государства. С одной стороны, суверен в этом национальном государстве народ, он сам отождественен, он не нуждается в представителе, чтобы действовать. С другой стороны, все-таки немножко и нуждается, поскольку свою текущую жизнь он не может сам обустроить в режиме самоотождественности. Российский авторитаризм в этом смысле очень интересный субститут, потому что он эти вещи в себе сочетает определенным образом. У вас есть другие каналы, которыми вы можете, значит, услышать, увидеть, выразить что-то не всегда в режиме представления, иногда в режиме конструирования. Кремль достаточно часто, в общем-то, опережал.
Конструирует.
Да, и это тоже не будет эксклюзивным свойством российской политической системы. И вот часто и хорошо используем Глеб Олеговичем аргумент про то, что, а у Буша-то как у младшего инструментальное большинство появилось? И когда мы сегодня говорим о том, что вот в каком смысле Макрон такой племянник Путина или внучатый племянник, в этом тоже есть смысл. Потому что это не контрабанда в одну сторону, когда вы берете технологии развитых демократий и применяете их вот в таких вот местах. Это иногда и технологии, которые появляются в таких местах, а потом отправляются почтовой пересылкой.
То есть путинизм – это и экспортный товар?
Это все набор экспериментальных площадок. И каждый разумный владелец этой экспериментальной площадки, он посматривает на соседние. И там уже как раз вот этих вот развлечений западное, восточное, свободное, несвободное не будет. Там будут другие развлечения.
Да, уже
намного более инструментальные.
Нормативные вот эти вещи.
Нет, ну, конечно, это уже было, это мы видели просто этот обмен опытом. Молчаливый, может быть, анонимный, но между Россией и Венгрией он точно был.
Да, с Орбаном естественно. Значит, да. То есть, да, система масштабируемая, система экспортируемая, система конвертируемая, монетизируемая. Продолжим наш разговор в следующей части программы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о системе РФ, об ее феноменальной устойчивости, выживаемости с книжкой «Ироническая империя», написанной Глебом Павловским. Глеб Олегович у нас сегодня в студии. Константин Гаазе, эксперт Московского центра Карнеги. И об этой книге рассуждает политик Леонид Гозман в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Идея, что Россия формируется из пустого пространства, и что то, что образовалось, можно назвать словом «ничто», мне кажется, честно говоря, несколько высокомерной. Высокомерной по отношению к реальности. Мне кажется, более адекватно сказать, что мы не понимаем, что образовалось. Это да, это мы можем сказать, и это будет честно. Мы действительно не понимаем, что образовалось. Говорить, что образовалось на пустом месте, мне кажется, тоже неправильно. Что значит пустое место? Во-первых, это не пустое место, а руины. На руинах строить значительно тяжелее, чем на пустом месте. Конечно, строительство всегда идет, создание чего-то нового на руинах идет куда тяжелее, потому что надо учитывать не только ландшафт, но и те остатки строений, которые невозможно просто убрать. Мне кажется, что то, что происходит у нас, действительно сложнее того, что происходит у наших бывших вассалов. Но сложнее вот почему. Мне кажется, что это вот так, как если в землю бросить семена разных растений, то каждая из них начнет, ну или там многие из них начнут как-то там прорастать, там что-то такое с ними начнет происходить, но в какой-то момент они вступят в конфликт друг с другом. И, в общем, заранее сказать, что там вырастет, если вы бросили туда самое разное, действительно довольно сложно. Вот мне кажется, у нас брошено самое разное. У нас брошены разные традиции, разные бэкграунды русской культуры. И я плохо чувствую вот такие метафоры, как там система, война, мира там, и так далее. Я просто их плохо чувствую. Да? Мне кажется, они часто, для меня, на мой вкус, может быть, неразвитые, да? Они слишком красивые. Они слишком красивые, чтобы из них что-нибудь понять. Они сами на себя как-то, так сказать, привлекают внимание. И соотношение фигуры и фона, понимаете, вот они нарушают очень сильно, как мне кажется. Да? У нас пока ничего толком не образовалось, действительно. Да? И система, в которой мы... которая строится последние 18 лет, там же 19, да, во-первых, она для своего существования, для своей стабильности, она требует постоянной лжи. Я в данном случае не даю моральную оценку. Она требует иллюзорной картины мира. Для этого нужно представление о наших немыслимых успехах. Надо говорить, что мы окружены врагами, которые хотят на нас напасть. А второе, она стоит, вот для нее очень важен один из компонентов вот того, что я уже сейчас сказал, это кольцо врагов. Ситуация враг у ворот, она, конечно, выгодна, на самом деле, для абсолютно любой власти, любой там, нашей, американской, там, мексиканской какой-нибудь и так далее. Потому что враг у ворот, наличие врага у ворот, то есть вера людей в врага у ворот, она снимает вопросы о качестве сыра, о подаче горячей воды, там, медицинском обслуживании и так далее. Это вот, что вот мы находимся в состоянии выживания там, и так далее. Это, помните, в фильме «Андрей Рублев» там монах один, значит, надкусывая и бросая яблоко, говорит, вымираем помаленьку. Вот это что-то очень похожее на самом деле, как мне кажется, утверждение очень похожее. И вот, я не чувствую по людям вот вокруг себя, причем не только по своим там друзьям, но и по тем людям, которых я вижу там, при каких-то поездках по стране и так далее, я не вижу вот этого такого, что люди заняты исключительно выживанием. Может быть, я ошибаюсь, но, может быть, точно так же ошибаются и люди, которые говорят о том, что мы все находимся в условиях выживания, потому что социологические опросы этого совершенно точно не показывают. Кроме того, вот разговор о том, что у нас не формируется ни государство, ни общество, это как-то неправда, мне кажется, просто неправда, потому что государство у нас есть, оно слабое. Оно слабое. К сожалению, оно должно быть сильным, но оно слабое. Ну, сильным в том смысле, что оно должно иметь возможность осуществлять law enforcement, вот, правоприменение. Вот оно не, оно осуществляет исключительно произвол самовласти и так далее. Это плохое государство, но оно, в общем-то, существует. Да? Ну, а общество у нас просто существует, как мне кажется. Мне кажется, что наше общество значительно более развито, чем наше государство. Вот, значительно более развито. Оно не консолидировано, оно не единое. Даже не в том смысле, что оно не придерживается одних и тех же взглядов. Это и не надо, и нигде такого не бывает. Оно не единое в смысле понимания каких-то общих процедур, коммуникаций, правил там, и так далее. Да, в этом смысле оно совершенно не консолидировано пока. Вот. Но оно, безусловно, есть.
Леонид Гозман в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Глеб, ну вот одна из вещей, которую говорит книга, это как раз, что мифология слабого государства. Вообще существует такая вещь, как российское государство? Если да, то какое оно, сильное или слабое?
Ну что, то, что оно слабое, это достаточно очевидно, и, по-моему, это такой некоторый даже консенсус в разных, у разных экспертов, в разных моделях. Вам будут говорить и о слабом государстве. Оно слабое невероятно по целому ряду параметров экономических, финансовых, кстати, даже военных. И несоразмерно как бы своим ресурсам в этом отношении, его слабость несоразмерная, слабость как государство. А дальше возникает вопрос, государство ли это. И мне кажется, что нет, и мне кажется, что государство-то и не строит. Вот есть много возни вокруг этой идеи сильной державы, сильного государства, много риторики. А когда доходит до дела, это либо предоставление каким-то достаточно случайным ведомствам, людям и так далее, представление права на произвол, о чем говорил Леонид Гозман, и либо, значит, гигантские какие-то символические, но символические проекты, ведь, в общем-то говоря, даже там Крымский мост, который теоретически ведь это реальная инфраструктура, мост, а в то же время мост, который никак не увязан с развитием ни Крыма, ни, значит, ни другой стороны берега, значит, ни Кубани, то он что он такое?
Это вообще, как понимаю, перекрытие Азовского моря, ну, да, перекрытие
можно
трафика
сказать
для Украины.
Об этом, да, говорю, что в частности это, да, такой, значит, сказать, функции
шлюз.
Да, функции шлюза, значит, и лимита прохождения военных судов. То есть это... Понимаете, я писал уже на эту тему много, и я по-разному к этому относился. Я думал, я исходил первоначально из идеи именно слабого государства. А сейчас я думаю, что государство перестали строить, оно не вообще слабое. Оно, с одной стороны, государство, которое перестали строить, и стали, так сказать, нагромождать разные, так сказать, инструменты, применительно к случаю, операторы и какие-то средства раздачи ресурсов, значит, средства, так сказать, ведь ренту тоже не так просто, значит, распределить так, чтобы не рухнула система. Это серьезный вопрос. А когда появились деньги вот на строительство, вот люди страны в какой-то момент согласились быть просто населением. То есть, в сущности, объектом власти. Это даже не патернализм, как мы говорили во время президентства Медведева, а это такой эскапизм, при котором люди точно знают, вот просто еженедельно, сейчас-то просто еженедельно, да, их жизненный уровень аккуратно понижается, и они знают, что в следующую неделю он опять понизится, да, так вот как эти самые стоимость парковки в Москве, да, и штрафы, которые превратились, как бы они 10 лет назад о штрафах особенно не говорили, а теперь они превратились в один из основных, как бы, доходов бюджета. Да. Вот. Но люди не возражают. Бесконечно ругают, раздражены.
А это условия существования системы РФ?
Да.
Вот
да,
эта вот атомизация, да, массы, да, неспособность к коллективному вот
специфическая
действию.
Специфическая атомизация, деполитизация, вот, очень важно ей, что она не просто атомизация. Атомизация может быть в политическом обществе, а здесь именно деполитизация. Ты можешь сколько угодно быть недовольным, тебе не мешают быть недовольным, тебя не преследуют за это. Ты просто, нет места политического, нет сцены, на которую ты можешь со своим недовольством выйти.
А что такое тогда, Константин, вот эта система РФ? Это не политическая система? Это как некое пространство не политики, постполитики?
Мы можем пытаться собрать политику вокруг вопросов совместной жизни. Можем пытаться собрать политику вокруг вопросов блага. Можем пытаться собрать политику вокруг масштаба. Да, и сказать, что когда это Лихтенштейн, ну, все-таки это не политика, да, вот политика, она возникает от масштаба. С точки зрения для Глеба Олеговича, это, конечно, очень хорошо, эффективно налаженная технология выживания. И с точки зрения политической философии, конечно, это не политика, потому что политическая философия базово предлагает такую развилку. Она говорит, либо ты говоришь, я военно-пленный, суверен меня захватил.
Уточнить, выживание элиты, выживание самой власти
выживание людей, да, вот, до общества еще, подождите, сейчас еще до общества. Вот есть люди, да, вот, ну, известная история про адмирала и Канта. Адмирал видел, значит, видимо, первое письмо в издании «Мысль» 86-го года, где Кант подписывается раб императрице Елизавете, и не понимает, что Кант, строго говоря, делает все юридически абсолютно правильно.
Следует этикету.
Он, да, не просто этикету, он гражданин, по покоренной нации. Он, это, ну, то, что Наполеон говорит, собственно, немцам, он говорит, я вам не господин, я вам не государь, я ваш хозяин. И вот у нас как бы отношения базовые, они вот такие. У нас как бы люди, а это ведь очень многое дает. Когда ты делегируешь и говоришь, нет, я военнопленный. У нас условия такие, ты не даешь мне сдохнуть, а у меня как бы не особенно никаких к тебе вопросов нет. Я ничего делать не хочу, мне достаточно, что у нас с тобой есть какая-то... Окей, это отношение базовое, это отношение пленного и суверена враждебного ему государства. Mm-hmm. Есть вот, собственно, вторая, где это уже по-разному понимается, как гражданство у Руссо, как такое осознанное подданство у Гоббса, неважно. Но там есть некоторые контрактные отношения. Но контрактные отношения предполагают, что, простите, если... Ну, вы умерли от холода на улице, то, может быть, просто не было в контракте, что вас должны достать с этой улицы и отвезти в теплое помещение. Там дальше начинается уже, собственно, вот это 300 лет осмысления вот этой вот игры. Чего мы можем отдавать и чего мы не можем отдавать. Здесь, конечно, вот на таком уровне мы должны говорить о том, что никаких отношений... Где мы чего-то государству не отдали, где подавляющее большинство российских граждан хотело бы сказать, нет, вы знаете, вот это нам оставьте, мы тут как-нибудь сами. Вот этого как-нибудь сами здесь, конечно, нет. Другой вопрос, государство ли это? Когда Эткин говорит колониальное, у него есть вот этот драйв внутренней колонизации, потому что это не внутренняя колонизация. Может, если мы посмотрим вот на эту смычку, да, режим, двор монарха и там тысяча бюрократов. Может, это не внутренняя колонизация? Может быть, там 300 лет назад половина немцев было, если не больше. Может быть, это просто устройство, с помощью которого, да, вот некоторые профессиональные, сословные, исторически так себя и исполняющие эти роли, как бы сказал там набор социологов. Может, просто группа вот исполняет эти роли, и они выполняют сервисную функцию. И тогда, если мы хотим подумать за Путина, ну вот мотив этого года, это все-таки важный мотив. Этот мотив мы как бы все уже говорим, ну давайте за Путина подумаем. Окей, он выиграл, но давайте попробуем подумать за Путина. Может быть, если мы хотим подумать за Путина, нам нужно действительно как бы обратиться и сказать, а какие сервисные функции вот это вот? Вот этот странный девайс, которому мы делегировали все, включая, значит, свет в подъездах и так далее. А какие роды сервисной функции он выполняет? Какие роды сервисные функции мы готовы у него забрать? Да. И в этом смысле то, что говорит Леонид Гозман, там есть момент, я бы не стал сравнивать зрелое общество, молодое государство, лучшее общество, хуже государство. Я бы сказал, что, конечно, у общества готовность что-то оттуда забрать намного выше, чем 30 лет назад. Если мы, простите, 20 триллионов рублей друг другу перевели на карточки, минуя, да, то есть вызывая, значит, у Мишустина, у ФНС зубовный скрежет, тоже, понимаете, что такое кэшфло 20 триллионов рублей, то, наверное, у нас есть какие-то отношения, в которые мы государство уже пускать не хотим. Неважно, как это назовите, да, в которое мы не хотим пускать. Потому что, может быть, мы не хотим туда пускать участкового, а может быть, налогового инспектора, а может, судью. Но очевидно, что мы выгораживаем. Очевидно, что общество начинает выгораживать что-то, куда оно агентов в широком смысле.
Разрывается этот контракт, общество готово переводить себе
появляется эти деньги на рубль, появляется
а государство
контракт.
Отказывается от сервиса.
А государство говорит, да я ж тебя сейчас покормлю, мой хороший, иди сюда.
Сервисы государства минимизируются?
О, это очень хороший вопрос, потому что ведь есть эволюция нобилитета, которая предполагает, что им нужно все больше и больше денег. Не в смысле клептократии, а в смысле того, что они просто, их операциональные издержки все выше и выше и выше. Да, конечно, тогда они с одной стороны к вам приходят и говорят, мы вам пенсионный возраст поднимем, а вы сейчас будете за транзит, грузовой товар, да, товаропотоку будете платить больше.
А вот
все.
За парковку, да, 400 рублей.
И
да,
здесь тоже, то есть они, но с другой стороны, у них же ведь тоже есть аргумент, они говорят, ну подождите, в экономиках с таким размером социального мандата налоговая нагрузка 45-50% ВВП. А у нас 35, да, как мы будем добирать 15%. То есть этот контракт, он может быть пойман вот не только в терминах политики, а в терминах того, что да, у них на денег вот на тот мандат мы вас будем хорошо кормить, а вы не будете спрашивать, что мы делаем в свободное от работы время. Он как бы и в этом смысле тоже заканчивается. Вопрос, как и куда это пойдет.
Здесь этот вопрос... Вот это место. Я бы не стал говорить, что есть контракт, но возникает, на мой взгляд, только возникает потенциальное место для возможного контракта, и оно возникает со стороны общества, со стороны власти, оно не возникает пока совершенно.
Ну вот об этом как раз поговорим в следующей части нашей программы, о том, как эта система может эволюционировать, когда в этом может быть роль общества. Продолжаем наш разговор о системе РФ с автором книги «Ироническая империя. Риск, шансы и догмы системы РФ» Глебом Павловским и, собственно, одним из тех, кто, понимаю, так сказать, помогал разговорами в создании этой книги, писал предисловие, Константин Газе, эксперт Московского центра Карнеги. А сейчас у нас достаточно критическое высказывание об этой книге высказывает историк Ирина Карацуба.
Ну, вообще, обнулиться и ничто – это немножко разные вещи, да? Вот как раз в этой категориально-понятийном аппарате автора, о котором вы спрашиваете, очень много таких вот слов, знаете ли, там «ничто», «катастрофа», «деградация», «импульсы», «система», «стратегия». Это такое жонглирование такими вот шариками, роликами. А, и мне, например, сразу вспоминается одна из комедий Аристофана. Там у него есть военачальник такой, боевой, воинственный такой, ламах. И хор при приближении ламаха поет «Охи-ахи, страхи, ламахи!» Вот, это все какие-то «Охи-ахи, страхи, ламахи». Да? То есть это игра смыслами, направленная в основном на подмену смыслов, на уход от подлинного смысла того, а что с нами случилось за последние приблизительно 30 лет. Да? Это понятно, почему данный автор хочет уйти от подлинного анализа и заменяет его вот таким словесным жонглированием. А потому что автор в своей деятельности напрямую причастен к той катастрофе, внутри которой мы сейчас находимся. Да? Достаточно вспомнить фонд эффективной политики, его политконсультирование и так далее и тому подобное. Сейчас, например, на форуме «Свободной России» в Вильнюсе составлялись и до сегодняшнего момента списки, ну, как бы, условно говоря, на люстрацию. Да? Конечно, ФЭП – это не государственное учреждение, а люстрация как таковая невозможна. Но многие из его народонаселения несут прямую ответственность за ту катастрофу, которая сейчас с нами происходит. Поэтому эти концепции создаются с целью отвлечения внимания. Да? Это одна вещь. Другая вещь, тоже очень важная. Понимаете, вот во всей в этой словесной игре я вижу очень такую популярную сейчас тенденцию, я бы назвала это абсолютизацией зла. Вот всегда там было такое зло, ничто там, черная дыра, катастрофа. Понимаете, когда вы абсолютизируете зло, это один из самых таких хороших способов уйти от необходимости с ним бороться. Но оно уже абсолютно. Что ты с ним сделаешь? Вот 30 лет в режиме катастрофы. Ну что ты с этим сделаешь, да? То есть это очередной такой шулерский интеллектуальный маневр, да, для манипулирования нами, нашими чувствами и нашими мозгами. Конечно, в основном на манипулирование мозгами, но не только ими это рассчитано. Разумеется, в действительности в 91-м году или там позже никакого ничто не было, да? Это была очередная в русской истории попытка такой модернизации сверху. А она произошла после, ну, точнее говоря, модернизации сверху и отчасти снизу. Потому что революция августовская 91 года, она была революцией, с одной стороны, бюрократической, революцией вторых секретарей обкомов, да, а с другой стороны, демократической. Вспомним всех тех, кто стоял перед Первым Белым домом. К сожалению, вот когда революция носит такой характер бюрократический и демократический, такие кентавры долго не живут, да. Вот большевики, если вы помните, при НЭПе говорили, что вот НЭП – это свободно там развитие частной торговли, частной инициативы, но командные высоты в руках государства. И эта система долго не живет. Либо командные высоты сожрут, либо частная инициатива и свобода сожрут. Да? Понятно, что получилось в НЭПе. К сожалению, почти то же самое получилось и в 90-е годы, что все-таки бюрократический характер сожрал демократический характер. И это вот сейчас очень много обсуждается, и хорошо, что обсуждается тема уроков 90-х. Да? Это вот один из самых важных уроков, как больше этого не допустить. В частности, отсюда, сейчас уже понятно совершенно, что, конечно, нужно было проводить люстрацию, и не нужно было допускать ситуации, при которой подполковник Комитета государственной безопасности смог стать президентом Российской Федерации. Да? Вот это ведь ничего у нашего автора нет. Взамен этого идет такое вот жонглирование вот этими понятиями, да? Причем, повторяю, при очень сильной абсолютизации зла. И сейчас это тоже, он в каком-то смысле вот этой всей своими этими силлогизмами, он отражает современное настроение. Ведь очень часто люди говорят, ну так всегда было, а так еще при советской власти было, у нас в стране вообще так всегда. Да? Это, конечно, удивительный такой моральный, интеллектуальный конформизм, коллаборационизм. То есть ты снимаешь с себя ответственность. Так было всегда. Помните, как у Шварца в «Обыкновенном чуде» этот король говорит, а вот у меня бабушка сейчас, вот прабабушка, она там, значит, отравила кого-то, зарезала, вот сейчас она во мне говорит, да? То есть это не я, это прабабушка, которая отравила и зарезала. Ухи, ахи, страхи, ломахи, да? Шулерство все это. Интеллектуальное. И стремление уйти от ответственности, привлечь к себе внимание и, разумеется, осваивать любимые бюджеты. Ну как же нам без освоения бюджета? Ну никак.
Ирина Карацуба в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Глеб Павлович, да. Абсолютизация зла?
Ну, кстати, вот. Заметно, что оба высказывавшихся эксперта, и Леонид Гозман, и уважаемая Карацуба, они... Прежде всего, читали рецензию Саши Морозова, которая построена действительно на ничто, этой странной, да, идее про ничто. Да, у меня этой идеи нет, но ее можно каким-то умозаключить как-то, но я, во-первых, так не считаю. Я не считаю, что это ничто. И я не считаю, главное, что это было всегда. Это наоборот, это абсолютно, я бы сказал, такая эксклюзивная история. Она не пошла ни по одной, ни по колее восточноевропейских обществ посткоммунистических. И не пошла, ну, естественно, и не пошла, не могла пойти по там, с каким-то азиатским моделям, о которых у нас любят поговорить, но совершенно не представляют, что это такое. Ну и западная, наверное, либеральная демократия вряд ли могла получиться, если она не очень получилась даже в Польше и Венгрии. Проблема в другом. Ответственность, конечно, безусловно, ответственность и моя здесь тоже есть. Мне как раз интересна структура этого предмета, за который я несу ответственность. Например, мы говорили «хозяин». Тут прозвучало слово «хозяин». Там, где есть хозяин, там уже нет политики. А слово «хозяин» здесь зазвучало совсем не с Путиным, оно зазвучало буквально с последних лет перестройки. В стране должен появиться хозяин. Эта мантра повторялась во всех изданиях, по телевизору.
А Ельцина называли неформально хозяином?
А как же? А как же? Более того, он сам себя так представлял, он действительно себя так представлял. Есть прекрасная, например, очень яркая сцена его разговора с Эльдаром Рязановым, где он говорит, знаете, вот очень тяжело, тяжело засыпать. Я засыпаю и думаю, кому передать страну? Кому передать страну? Ну, это, да, конечно, хотя, а кто первым стал называть Ельцина царь? Сказать, его близкие либеральные помощники, реформаторы того времени. Его царем...
Тогда следующий вопрос. Если эта система простирается за пределы президентского срока Путина, возможно ли замена руководителя внутри этой системы? Как Путин сменил Ельцина, может ли кто-то дальше сменить Путина, система остается прежней в своих... институтах.
Ну, первое, я считаю, что она остается прежней в каком-то таком дурацком смысле, что, значит, все было всегда. Это у нас действительно, здесь в этом отношении я согласен с госпожой Карацубой, потому что действительно вот меня безумно раздражает. Это было здесь всегда. Это было здесь всегда. Да, действительно, есть там, скажем, пытка. Пытали и даже при поздней в зонах и при перестройке пытали. Там всем мало. А потом началась ситуация, когда тюрьмы переполнились, они переполнились именно с начала с возникновения демократической России, потому что никто не занимался этой проблемой. А появилось новое законодательство, появился адвокат в деле, как серьезное лицо, люди стали сидеть в следственных тюрьмах годами. И они стали орудием пытки, натурально. А уже в 90-е появилась и пытка, расцвела и так далее. Что это означает, что все было всегда? Нет, вот и я очень считаю очень важно, что в этом году, в этом отличие этого года, впервые за 25-30 лет тема пытки попала в центр.
Проблематизировалась.
Да, в центр общественного внимания. Заговорили даже люди, от которых мы не ждали, что они об этом, как Валентина Матвиенко. Да?
То есть
изменения есть. Проблема в том, что тупик, стена, в которой бьется, например, невидимая стена, в которой бьется Навальный, помимо противодействия, это более слабая стена. Стена в отсутствии вообще, политических лидеров, отсутствие политической сцены. Значит, мы уже, я считаю, подошли в прошлом году достаточно близко к серьезным изменениям. Можно было превратить президентские выборы, могли превратиться во что-то большее, чем то, чем они стали. Праздником, значит, нового проекта
мобилизации. Во что они могли превратиться в 2018 году?
Можно было прорвать блокаду, отсечения неугодных кандидатов. Как только
возвращение политики?
Да, как только и Навальный, с моей точки зрения, был безукоризнен в этом отношении с конца 2016 до где-то осени 2017, где его, значит, просто как бы показали ему дразнящую эту самую громкую банка на хвосте Ксения Собчак. И он погнался за ней, забыв о том, что надо достроить эту компанию.
Разве система в этот момент, Константин, если бы, скажем, был допущен Навальный, разве система не инсценировала бы собственную смерть, допустив политику? Система же принципиально не политична. Нет ли такого, что вместо политики у нас тело Путина?
Вопрос, значит, как мы понимаем, как власти, как Кремль, как режим с бюрократией понимают, что нужно делать, и вопрос, как они понимают угрозы, это два разных вопроса. То есть вы говорите, есть ли у них автоматическое срывание крыши и рубильника на появление конкурентного кандидата на выборах? Нет, это личное. Здесь вот то, о чем Глеб Олегович говорил, это же становится чуть ли не главной проблемой. Это зазор между тем, что у этой системы, тем, что у этого способа отправления государственной власти больше допуски, чем у этого физического тела, которое принимает решение о способах отправления власти. Это разные вещи. То, чего боится Путин лично, и то, что может себе позволить система, это очень разные вещи.
И все же последний вопрос. Система может продолжаться без Путина?
Да, конечно.
То есть Путина можно убрать из этой картинки, да. Система РФ выживет.
Да, но это будет новая каденция системы. Мы увидим нечто новое, я думаю. А потом, после того, как мы увидим нечто новое, мы начнем говорить, постойте, а это же уже было в прошлом, как и нам свойственно. Но давайте не требовать слишком многого. Нам, безусловно, системе нужно, оставить место для России, для государства, которого сейчас нет.
Ну что ж, с этой надеждой давайте тогда закончим этот новогодний, предновогодний, не самый веселый эфир. Но все-таки вот надежда, что помимо системы в России еще есть, как и говорил Константин, низовая модернизация, модернизирующее общество. И, может быть, будет возникать государство, которое будет существовать помимо вот этих вот законов системы РФ, уникального государственного образования, возникшего в течение последних 30 лет и вот снова подтвердившего свое существование в 2018 году. Так что все же давайте с надеждой смотреть в будущее и поблагодарим Константина Газа, Глеба Павловского, его книгу, которая была с нами здесь в этом эфире, и поздравим всех с наступающим Новым годом. Хотя у нас после этого эфира будет еще одна программа, но, правда, она будет из старых записанная, так что из тех, что мы сейчас в прямом, режиме онлайн выводим в эфир, это наша последняя, так что позвольте вас немножко заранее, но поздравить с наступающим Новым годом от имени программы «Археология». Всего доброго.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории Европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.